Говорит Радио Свобода. Арест Алексея Малобродского возмутил театралов.
Ну, конечно, это политический заказ. А как иначе? Это очевидно.
Партия «Яблоко» выдвинула Евгения Ройзмана на пост губернатора.
Это окончательное свидетельство того, что за 17 лет, прошедших с объявления СПС о поддержке Путина, российская интеллигенция не поняла вообще ничего.
Фильм «Стоуна о Путине» сравнили с любовным сериалом.
Это фильм о большой, всепоглощающей и лишь отчасти разделенной любви Стоуна к Владимиру Путину.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 21 июня Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей «Седьмой студии». Похожие обвинения уже были предъявлены бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, она отправлена в СИЗО, и бывшему гендиректору Юрию Итину, находящемуся под домашним арестом. По версии следствия, Итин, Малобродский и Масляева похитили более 2 миллионов рублей, вместо того, чтобы потратить их на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». По мнению обвинителей, спектакль не был поставлен. На самом деле он был поставлен в ноябре 2012 года, выдвинут на премию «Золотая маска», и его видели тысячи зрителей, в том числе и мои коллеги. Этому спектаклю была посвящена программа журналиста «Радио Свобода» Тамары Лилинговой. Сам Кирилл Серебренников прервал молчание и сказал в интервью «Комсомольской правде»: «Я увидел в бумажке, которую мне предъявили во время обыска, что нас обвиняют в том, что какие-то мероприятия на платформе не состоялись, в том числе международные. А я прекрасно помню, что они не просто прошли, а прошли с каким-то невероятным успехом. Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский», — сказал Кирилл Серебренников. Российские театральные деятели планируют акцию в поддержку арестованных. Об акции, запланированной на 28 июня, и подоплеке театрального дела мне рассказала главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.
Вы знаете, у меня какое-то двойственное отношение к этому, потому что, с одной стороны, это действительно какое-то единение, с другой стороны, оно могло бы быть, с моей точки зрения, большим. И вообще, обратите внимание, что инициатором этого объединения всякий раз выступают театральные критики. Но вот в сущности, мы сейчас создали группу такую в Фейсбуке, как бы оперативную организационную группу. И главную роль, ведущую роль не играют театральные критики, от них не практики театра, которым, вообще говоря, вся эта история в гораздо большей степени угрожает, чем тем людям, которые о театре пишут. Как бы меня все, что происходит, с одной стороны, радует, а с другой стороны, огорчает. Я уверена, что их активность людей, вот, режиссеров, директоров, которые вот первые и главные жертвы будут вот этого начавшегося процесса, артистов, мне кажется, недостаточные. Да? Я уже знаю людей, которые отказались, которые испугались. Вот, хотя действительно для нашего очень инертного сообщества, фантастически инертного, бюджетозависящего, сервильного, вот таково театральное сообщество России в целом, да, то, что происходит сейчас, это, в общем, беспрецедентно. Ведь никогда же не было никаких акций. Что бы ни происходило, каждый сидел по своим углам и не высовывался. И обычно, как решаются все проблемы театрального мира, они решаются путем делегирования каких-то известных людей, как правило, с лицами известными, чаще всего это артисты, на самую верхушку власти. Там эти артисты беседуют, как бы кулуарно решают проблемы театрального мира. Вот это всегда было так.
Ну и сейчас то же самое произошло, и Безруков, и Миронов обратились к Путину.
Конечно. И надо сказать, что это как бы просто очень громкое дело было, и поэтому как-то все обратили на это внимание. А в общем, по большей части, все проблемы, вот какие возникали, они просто никогда не были такими острыми. Всегда ходил какой-то известный народный артист, кому-то на самом верху, жаловался на кого-то, кто находится чуть-чуть чуть ниже, а иногда чуть, а иногда заметно ниже на вот этой иерархической лестнице, говорил, ну что ж такое, да, барину жаловался, царю, на кого-то из его же собственной череди, и царь обычно милостивое решение принимал, занимал сторону вот этого вот известного, так сказать, лицедея какого-нибудь, или режиссера, например, тоже, приближенного, да. Вот, вот так решались всегда эти проблемы, до сих пор они решают, и я думаю, кстати говоря, что этот путь, от него никуда не денемся, мы, увы, да, существуем вот в этой византийской реальности, в которой без этого пути вообще ничего невозможно. Но просто сейчас к этим ходам прибавилось еще вот желание демонстрировать солидарность, какой-то альтернативный способ какой-то борьбы или явления. Обратите внимание, что я в своем статусе в Фейсбуке сразу же написал, что я не призываю никаким забастовкам, которые вообще были бы возможны. Я думаю, где-нибудь в Германии, да, они бы наверняка случились. И, я не знаю, в какой-нибудь там Польше, да, ну вот при такой вопиющей ситуации. Но, зная российский театральный мир, я понимаю, что это бессмысленно. Только в рамках закона все-таки вот эта акция «сказать слова в поддержку» — это не подерешься, это, в общем, довольно безопасно. Но и даже эта безопасная акция, она все равно вызывает у многих опасения.
Марина, ну вот вы сказали, что идет процесс, который угрожает многим театральным коллективам. Но на первый взгляд расследуются какие-то хищения в одном проекте, платформа, да, может быть, не самым крупным в Москве, давнишние, да. Что это за процесс, какая у него подоплека и почему это угрожает всем?
Понимаете, процесс, конечно, имеет очевидную политическую окраску. Понятно, что в данном случае главным фигурантом был Кирилл Серебренников, что, как говорится, заказали его. Да, я не могу, разумеется, назвать людей из верховной власти, которые это сделали, хотя я почти наверняка знаю, кто это, и в общем, из тех, кто погружен в процесс театральный, в общем-то, особенных сомнений нету в том, от кого исходила эта инициатива. Но ведь фокус в том, что, опять же, в нашей византийской реальности вот дали команду ФАС, начали вот эту вот громкую историю, но при этом не просчитали последствий, да, не просчитали, например, международного резонанса, не просчитали резонанса внутри самой России. Люди, которые, собственно, ведут следствие, они вообще не очень понимают, с кем они имеют дело, и они не очень знакомы со спецификой театрального мира вообще. Они действовали очень активно, значит, жестко. Все эти допросы, кто как они допрашивали свидетелей, не знаю, знаете ли вы подробности, да, как везли этих свидетелей, какую-нибудь Аню Шалашову, помощницу Серебренникова, сирены и по встречке Садового кольца, так, как будто бы ее взяли, я не знаю, с поличным во время того, как она гексоген под хлебом закладывала. Да, она всего-навсего помощница Серебренникова. А следствие не посчитали. И не посчитали того, что, конечно, есть известные артисты, которые пойдут к Владимиру Владимировичу Путину, которому они тоже нужны, эти известные артисты, потому что у него скоро предвыборная кампания. И он же тоже будет их о чем-то просить, понимаете? Немножко какой баш на баш. Вот, они будут просить за Кирилла и так далее. А дальше все это оказалось в руках у следователей. И работает простейшая логика. Если мы начали громкое дело, может быть, не просчитав последствия, но мы его начали. Значит, все. Значит, должны быть найдены виновные. Значит, мы не можем сказать, что все дело развалилось, а не было никаких особенных хищений. А вообще украли 1 миллион рублей, там, понимаете, потому что по масштабам нашей страны украли 1 миллион рублей, это ха-ха-ха три раза, да? Значит, им нужно имитировать бурную деятельность, им нужно доказывать, что они не просто так подняли этот шум, и они будут это доказывать. Это уже вопрос их внутри цеховой чести. Дальше я вот написала как раз в этом статусе, что это будет такое пьеса «Сухого кобылина. Дело», где в жернова будут попадать все новые и новые люди, и мы не можем предсказать, до какой степени это, значит, этот процесс может зайти. Это первое. А второе, понимаете, исследователи и финансовые надзирающие органы могут войти во вкус. Ведь уже давно стоит стоп во всей театральной России, да, что мы единственная страна, в которой театр, вообще сфера культуры, и особенно театр, потому что он, ну, особую позицию занимает, особое, так сказать, место занимает в этой самой культуре, потом скажу почему, они приравнены к, не знаю, бранопрачному комбинату, к похоронному бюро, к сфере услуг. То есть театр – это услуга, и оценивается она финансовыми органами, и сейчас тоже. Это не зависит от дела Гоголь-центра, это та реальность, в которой мы живем. Как услуга. То есть хорошо ли оказали тебе услугу, когда ты пришел, я не знаю, там, в стоматологический кабинет, да, и хорошо ли оказали тебе услугу, когда ты пришел посмотреть спектакль. Это невозможная постановка вопроса, потому что что такое хороший спектакль, что такое хорошая услуга? Понимаете? Это вообще не услуга. Театр, он может намеренно провоцировать зрителя. Он может намеренно делать что-то такое, что будет зрителю не нравиться. Это входит в состав театрального искусства. И провокация, и какой-то там дискомфорт эстетический и так далее. И поэтому сам способ оценки, он идиотский. Да? Дальше вступает, а как оценивать эту услугу? Сугубо финансовые какие-то показатели. Масса вещей, которые законы прописаны так, что любой директор, который хороший директор, а не плохой, не трусливый, он вынужден нарушать закон для того, чтобы позволить режиссеру выпускать спектакли. Тут надо понимать, что Кирилл Серебренников в этом смысле, он очень неудобный для любого директора и режиссера, потому что он очень плодовитый. Потому что у него масса всегда каких-то замыслов. Да? Он вот тут вот, он может за один год выпустить, не знаю, 3 или 4 премьеры. А есть режиссеры, которые одну в 1.5 года выпускают. И нет, это не самые плохие режиссеры, в общем, известные. Да? А Кирилл чрезвычайно плодовит. И чем больше активности, чем больше ты делаешь, тем более уязвимым ты становишься с точки зрения надирающих финансовых органов. Да, но я не буду рассказывать какую-нибудь 53-ю статью федерального закона или там 94-ю. Это пресловутые статьи, которые просто вяжут директора по рукам и ногам, и он вынужден как-то и где-то их нарушать, как-то мухлевать для того, чтобы просто шел театральный процесс. В сущности, любой директор что-то нарушает. Вопрос в масштабах этих нарушений, но нарушает любой, и это знает любой директор. И чем он больше делает, чем он эффективнее работает, чем он активнее работает, тем вероятность того, что он станет жертвой, выше. Вот я говорю, что это немножко выведено за пределы идеологического какого-то конфликта, да, просто каждый режиссер, каждый директор, независимо от его политических взглядов, он может быть какой угодно крымнаш, да, но он понимает, что теоретически это все рано или поздно может коснуться его. Поэтому здесь вот есть надежда на какую-то цеховую солидарность. То есть это началось как политическое дело, а сейчас это приобрело, ну как, у нас уже все политические дела через экономику делают. Да? У нас нет цензуры официально, у нас нет никакой идеологической этой самой, никаких ограничений. Ты все можешь говорить, пожалуйста, но к тебе завтра придут, не знаю, органы и скажут, что тебе канализацию надо перекрыть, и все. И твой театр перестанет существовать на какое-то время. Вот такая ситуация.
Марина, ну все понятно, кроме одного вопроса, на который, как вы сами сказали, ответа не будет, да? Кто, почему и зачем заказал Серебренников?
Понимаете, если бы я располагала какими-то бумагами, да, так сказать, доказательствами такого субъектического свойства, я бы вам сейчас это сказала. Я ими не располагаю, это мои догадки, поэтому я, конечно, не буду этого говорить, чтобы они самой не стать, знаете, завтра придут ко мне.
Ну, хорошо, ладно.
То, что это инициировано, а не случайно, понимаете, почему вдруг на Серебренникова, господи боже мой, вот недавно в Малом театре была реконструкция, реставрация. Вы знаете, сколько вообще можно украсть на реконструкцию? Это же главное, так сказать, полигон для воровства, да? Но в Малый театр никто не приходит, никто не расследует, никто громких дел по этому поводу не устраивает. А вдруг какая-то платформа, которая была 100 лет тому назад, уже они все как-то действительно настолько давно была, что тебе надо доказывать, что она была, хотя она была очень, как бы там много всего происходило. Да? Вдруг это становится каким-то делом, о котором любой таксист уже слышал. Ну, конечно, это политический заказ. А как иначе? Это очевидно.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» была главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Блогеры на этой неделе обсуждали выдвижение Евгения Ройзмана на пост губернатора, возможную блокировку мессенджера Telegram в России и гей-прайд в Киеве. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
В Киеве в минувшее воскресенье прошел уже 4-й по счету марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. В том, что 4-й ежегодный марш равенства не обойдется без конфликтов, многие были уверены заранее. Сергей Лещенко.
Безвизовый режим – это хорошо, но быть членом семьи – это не только право посетить ее в любой момент, а разделять ее ценности. В следующее воскресенье в Киеве запланирован марш равенства. То, как он пройдет, скажет о нашей европейскости намного больше без виза.
Праворадикальные организации угрожали заблокировать марш и в этом году. Однако меры по обеспечению порядка помогли. Столкновение между радикалами и участниками марша удалось по большей части избежать. Игорь Жулимов.
В Киеве прошел марш равенства ЛГБТ и их сторонников. Но я не про них. Я о том, для чего нужна полиция. Полиция в цивилизованном государстве нужна для охраны граждан и обеспечения общественного порядка. Киевская полиция выполнила сегодня обе эти функции.
Противники марша такой охране почему-то позавидовали. Александр Скупченко.
Весь центр перекрыт. Металлические сетки, кордоны полиции, масса недовольных водителей и пешеходов. Воздух накален.
Такого бы равенства тем, кто защищает право на свой родной язык, на свою историческую память и идентичность, тем, кто выступает против грабительских тарифов. Но нет. Равенство у нас лишь для маршей ЛГБТ и шествий бандеровцев.
Без стычек все же не обошлось. Националисты отобрали у активистов и сожгли радужный флаг. Стычки шли и в соцсетях, где те, кто выступал за проведение марша, напоминали, для чего он на самом деле нужен. Евгений Бабенко.
Беда в том, что люди путают гей-парады, которые проходят в США и в тех же Амстердаме и Берлине, с маршем равенства, который проходит в Киеве. В Амстердаме, где меньшинство никто не притесняет, гей-парад – это обычное туристическое мероприятие, такое же, как тот же квартал красных фонарей или кофешопы. Карнавал, на который приезжают развлечься люди со всего мира и вносят неплохие деньги в городскую казну. В Киеве марш равенства – это обычный митинг, где собираются люди в обычной одежде, чтобы напомнить о своем праве на нормальную жизнь, а также об ужасающем уровне гомофобии в Украине против целых категорий граждан.
Анастасия Басюк.
Вы не представляете, сколько в нашей стране людей, которые никогда не выйдут вперед и не скажут: «Я девушка, а это моя любимая девушка. Мы снимаем квартиру, и у нас есть дочка». «Меня зовут Иван, мне нравится Сергей, мы хотим пожить вместе, надеюсь, что у нас все получится». Или просто: «Я сегодня приду на праздник со своим любимым человеком» и привести без лишних объяснений. Сколько людей боятся бороться за свои права? Они боятся вашей ненависти, вашего осуждения, вашего неприятия. Вы никогда не задумывались даже, откуда это осуждение берется, что оно не является естественным, присущим вам с детства, что это очередная иллюзия, навязанная обществом, где ненависть живет в коллективном сознании.
Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила в Фейсбуке, что тест на европейские ценности страна прошла успешно.
Марш равенства прошел без особых провокаций и происшествий, хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодчиков. Киев и Украина прошли тест на приверженность фундаментальным европейским ценностям. Право быть свободным, равным, быть собой. Это хорошо. Спасибо по такому случаю нашей полиции. Молодцы. По поводу тех, кто придерживается других консервативных взглядов и является противником прайда, это право каждого – исповедовать те или иные взгляды. Зачем только на полицейских нападать? Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, кстати.
Возможно, по-настоящему тест на европейскость Украина пройдет только тогда, когда марши равенства не будут нуждаться в охране. Однако в любом случае мероприятие подобного маршу равенства пока невозможно представить себе в России. Хотя, может быть, ситуация изменится, если губернатором Свердловской области будет избран Евгений Ройзман. В среду он был выдвинут кандидатом от партии «Яблоко» на заседании ее федерального бюро. Против голосовал один Николай Кавказский. Гера Критус.
Николай Кавказский задал пару неудобных вопросов Ройзману. Вопросы касались гомофобии, мигрантофобии, популизма вокруг наркотиков, криминала в отношении наркозависимых. Естественно, как правый популист, Ройзман ушел от ответов. И некоторые яблочники видят в этом силу политика. Серьезно.
На прямой вопрос о том, разрешит ли он в Екатеринбурге гей-парад, Ройзман сказал:
«Я знаю, что гомосексуалисты есть, но с ними не сталкивался и никогда их не обижал».
Впрочем, главные вопросы к мэру Екатеринбурга касались все-таки не геев, а его прошлой деятельности во главе фонда «Город без наркотиков». Деятельности, хотя и принесшей Ройзману популярность, но, мягко говоря, неоднозначной. Михаил Пожарский.
Давайте я вам расскажу быль про одну известную российскую банду, многие годы занимавшуюся массовым похищением, избиением и убийством людей. И только лидер этой структуры, подчиненные которого то и дело получали букеты тяжких статей, умудрялся каждый раз выходить сухим из воды. Более того, его общественное признание лишь росло. Зовут этого человека Евгений Ройзман, а называлось предприятие «Фонд «Город без наркотиков». Следует отдать должное силе фрейминга и ребрендинга. Не похищение, а реабилитация. Не истязание, а лечение. Не бригада, а фонд. И вот ты уже настоящий народный герой. Прямая дорога в депутаты Государственной Думы, а затем и в мэры города. Короткая память в России даже у тех, кто называет себя либералом. И пепел замученных до смерти наркозависимых не стучит в их сердце. Ведь наркоман не человек, а удобное пугало, верхом на котором можно въехать в мэрское кресло.
Мнения в комментариях разделились. Немало комментаторов, в принципе, подтверждают обвинения, высказанные Пожарским, но многие вступились за Ройзмана. Фанни Паверман.
Ройзман – человек дела, и он это доказывает тихим многолетним трудом в рамках российских возможностей. Конечно, он у власти бельмо на глазу.
Сергей Жаворонков.
Ройзман лично участвовал в организации этих преступлений, предположим, что они были, получал с этого выгоду, признак банды, как скажет любой юрист, это получение главарем выгоды от подчиненных. И, конечно, не скажу, что глаз народа – глаз Божий, но такая его популярность не случайна. Ходят слухи. И эти слухи в основном позитивные. Не согласен с его позицией по конопле, но в целом за долгую достаточно уже деятельность он не сморозил ничего гадкого.
Наиболее жаркие дискуссии разгорелись под постом, который написал Александр Шмелев.
Третий день постоянно натыкаюсь в ленте на шутки про «приковать к батарее» вперемешку с серьезными обличающими постами и чувствую, что это только первые ласточки. Нет, я не могу сказать, что все претензии к Ройзману в связи с его антинаркотическими рассуждениями и действиями совсем уж не обоснованы. Тем не менее, я совершенно не понимаю, какое отношение это имеет к его нынешней попытке выдвинуться в губернаторы Свердловской области. Такое чувство, что мы живем в условиях развитой демократии, где непростительными прегрешениями являются оральный секс с практиканткой, наем к себе в помощнице собственной жены или разногласия по вопросу налоговых ставок. В то время как в реальности у нас вокруг жесткая автократия, непрерывно ведущая войны со всеми подряд, где чуть ли не на каждом из представителей действующей власти десятки трупов и многомиллиардные хищения. И яркие политики, готовые бросить вызов этой автократической системе и способные нанести ей реальный ущерб, на вес золота. Поэтому, безусловно, я поддерживаю выдвижение Евгения в губернаторы, болею за его победу и желаю удачи. А разные мелочи обсудим потом, после выборов. Сейчас не время.
Остап Кармуди.
И то верно, КГБшника россияне себе уже выбрали. Почему бы теперь не выбрать бандита? Что может пойти не так? А разные мелочи, типа принудительного удержания людей в заключении и пыток, обсудим потом, после выборов. Потому что мы всегда так делаем.
Михаил Пожарский.
Проблема с Ройзманом не в его взглядах, а в том, что в его фонде убивали и насиловали людей. Что-то мне подсказывает, что людям, которые не имеют ничего против убийств и изнасилований, не стоит вручать власть. Даже в самой хреновой ситуации.
В комментарии пришел сам Евгений Ройзман.
Послушайте, у нас в Екатеринбурге была наркокатастрофа. Кололись везде, в школах, во дворах, в секциях. Скорые с обочин трупы собирали. Мы спасли тысячи людей. Я каждый день встречаю в городе своих бывших реабилитантов. Конечно, никаких пыток не было.
В общем, к согласию стороны не пришли. Остап Кармуди.
Хотел было написать, что то, с каким энтузиазмом массы вроде бы свободолюбивых и либеральных граждан бросились предлагать свою поддержку Ройзману, очень тревожный симптом. Но какой там тревожный симптом? Это не тревожный симптом, это абсолютный кошмар. Это окончательное свидетельство того, что за 17 лет, прошедших с объявления СПС о поддержке Путина, российская интеллигенция не поняла вообще ничего.
Владимир Милов.
Это иллюстративный кейс. Как инстинкт самоуничтожения части либеральной оппозиции препятствует позитивным переменам в нашей стране. Много лет уже. Их бы перфекционизм, да в мирных целях. Такой негласный многолетний альянс Путина и непримиримых либералов-перфекционистов. Оба, как только видят что-то живое, сразу открывают ядерный огонь на поражение, лишь бы никто не выковырял их из любимого бункера.
На этой неделе Первый канал показал фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине. Те, кому неохота смотреть эту эпопею, могут ознакомиться со всеми основными диалогами в пересказе Андрея Бочарова.
Общее впечатление – уныние. Нет, это не пропаганда. Два очень пожилых человека в кадре. У одного пунктик на конспирологии – Стоун. У другого – на американских партнерах, которые никак не хотят признать Россию равной себе. Постоянный надоедающий рефрен этих тем – спойлер. Да, судя по фильму, Путин собирается на новый срок президентства.
Картина вызвала в Твиттере немало шуток. Иосиф Левинсон.
Если бы не Стоун снял кино о Владимире Владимировиче, это сделали бы войска НАТО.
Вал Мишель.
Оливер Стоун снял продолжение своего культового блокбастера «Прирожденные убийцы». Говорят, Владимир Путин в главной роли очень органичен.
Некоторые из тех, кто действительно надеялся узнать о президенте что-то новое, оказались обмануты в своих ожиданиях. Глеб Павловский.
Это любовный фильм. Это фильм о большой, всепоглощающей и лишь отчасти разделенной любви Стоуна к Владимиру Путину. Это нельзя рассматривать как интервью, но проблема, боюсь, в том, что Путин в этом фильме не вполне Путин. Это Путин утомленно, лениво играющий самого себя, а может быть даже и не самого себя, а воспоминания о своем старом имидже.
Путин внутренне колеблется, выдвигаться ему или нет на новый срок. И это может быть самое симпатичное в нем сейчас, потому что он чувствует, что уйти надо непобежденным, а новый срок – это клетка, которая нужна ближнему кругу, а не ему, из которой неизвестно, сможет ли он выйти сам. Поэтому он и не торопится. Но в фильме не видно такого глубокого Путина. Стоун при всем своем прошлом режиссерском таланте не сумел вскрыть драматизм этого человека.
За примером одобрительной оценки фильма, а точнее Путина, можно отправиться на сайт «Ум+», где поет осанну президенту Егор Холмогоров.
Похожие планы, структурно сходные интерьеры. Россия и США вообще два довольно сходных государства. Много общих тем. Но российская политика выглядит, конечно, гораздо чище, нравственнее, логичнее, по-человечески добрее, чем все более запутывающаяся и суетливая политика Штатов, особенно в кривом сериальном зеркале. Путин буквально на глазах вырастает из советски-постсоветских горизонтов и оказывается человеком, продолжающим тысячелетнюю русскую традицию, живущим среди ее символов и по мере сил несущим ее бремя. В нем обнаруживается удивительная политическая несуетность. Он готов не агрессивно, терпеливо, но благородно и твердо действовать. Внешнеполитическая линия Запада, по сравнению с его формулировками, выглядит очень агрессивной и суетливой.
Несколько иначе видится фигура Путина в свете того факта, что в фильме президент показал режиссеру фейковое видео, выдавая налет американской авиации за боевые подвиги российской армии. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Владимир Путин показывает Оливеру Стоуну видюшку, на которой с воздуха шайтан-машина отправляет увесистую кучку бармалеев прямиком в ад. «Это наша авиация, так игиловцев в Сирии мочит», — с гордостью говорит президент. Приятная картинка, но есть нюанс. Как в анекдоте, выясняется, что дело происходит не в Сирии, а в Афганистане, и на видео не игиловцы, а талибы, и авиация не российская, а американская, и видео само уже несколько лет лежит на Ютьюбе. Оказывается, система бесконечного вранья и подтасовки фактов, так трепетно создававшаяся последние годы, настолько прокачала свой скилл, что обманывает уже не простого обывателя, а верховного главнокомандующего.
Леонид Волков.
Еще Путину часто показывают график роста курса биткоина и говорят, что это растет резервный фонд.
Илья Жигулев.
Все, что нужно знать о Путине. Держит руку на пульсе, мужик. Я предполагал, но не думал, что настолько.
Андрей Мальгин.
Сильно напоминает персонажа из «Волшебника изумрудного города». Тот теми же методами видимость своего могущества создавал.
О том же пишет Александр Плющев.
Тот, кто, скажем так, порекомендовал Путину это видео, разыграл его даже, наверное, жестче, чем это делают безжалостные прокремлевские пранкеры Lexus и Вован. Но единственный ли это случай, когда президенту подсовывают, мягко говоря, туфту? Насколько объективно информируют главного человека в стране, одного из самых влиятельных людей в мире? И не живет ли он в своей, весьма сильно отличающейся реальности? Или он сам отлично понимает природу таких доказательств и сознательно становится пранкером, жестко разыгрывая всех нас?
Ответственность за показанное видео Кремль в итоге возложил на министра обороны, а сомневающимся Дмитрий Песков объяснил, что они неправы. Зачем фейковое видео объявили настоящим? Одно из возможных объяснений можно найти у Григория Голосова.
Просматривая отзывы на фильм Оливера Стоуна, обратил внимание вот на эту фразу. «Ложь для Путина – это демонстрация власти. Только могущественные люди могут лгать так, что это им сходит с рук. Чем бесстыднее ложь, тем больше проявляется власть, когда ваш слушатель не может или не осмеливается вам противоречить».
Но, безусловно, самые жаркие дискуссии недели вызвало так называемое «запрещенное интервью» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Автор его, Сергей Гуркин, получил не 15 минут, а целых несколько дней фейсбучной славы.
«Интервьюируемый лауреат в категорической форме запретил мне публиковать это интервью. Я этот запрет проигнорировал».
Но больше обсуждали, конечно, не его, а Алексиевич. Многие так называемые «национал-патриоты» восприняли интервью с торжеством, посчитав, что ответы нобелевского лауреата показали ее истинную русофобскую сущность. Захар Прилепин.
«Нет, вы только почитайте, это просто гениально. Тот прекрасный случай, когда вопиющая глупость и откровенный нацизм друг друга органично дополняют. Упоительное интервью».
Речь идет главным образом о двух высказываниях. Отвечая на вопрос об убийстве Олеси Бузины, Алексиевич сказала, что понимает мотивы убийц. Кроме того, она одобрила ограничение использования русского языка в публичной сфере на Украине. Это вызвало критику самых разных людей. Другие втянулись в дискуссию, доказывая, что Алексиевич, конечно, не имела в виду того, что ей приписывают. Мария Степанова.
Она сказала, что понимает эти мотивы, не разделяет, а понимает. Мы тоже их понимаем, разве нет? И мотивы тех, кто убил Политковскую, тоже понимаем. И мотивы тех, кто... Ряд можно продолжить. С каких пор понимание – знак согласия?
Не меньшие споры вызвало то, насколько при публикации интервью была соблюдена журналистская этика. Многие сочли, что Гуркин имел право публиковать интервью с Алексеевич, поскольку оно вызывает общественный интерес. Олег Кашин.
Да, у агентства «Регнум» на этой неделе случилась несомненная удача. Настолько серьезная, что можно даже сказать, что она придает многолетнему существованию этого агентства хоть какой-то смысл. Интервью Светланы Алексеевич, опубликованное «Регнумом», действительно очень удачная журналистская работа. А с учетом личности Алексеевич, всемирно знаменитый писатель, нобелевский лауреат, еще и большое общественно значимое событие.
Другие прямо обвинили Гуркина в нарушении этики и даже краже. Николай Солудников.
Человек, который брал интервью, подлец. Назвать его журналистом не имею права. Почему? Потому что обманул и Светлану Александровну, и меня. С просьбой об интервью обратился журналист «Делового Петербурга», уважаемого нами издания. Ни о каких других СМИ речи не было. По просьбе Светланы Александровны я в тот же день после интервью обратился крайне вежливо к этому человеку с просьбой его не публиковать, потому что, по мнению Алексеевич, интервью не получилось. За несколько часов до публикации мне пишет этот человек, сообщает, что интервью выйдет в другом СМИ. Я отвечаю, что это подлость. Интервью выходит.
Владимир Берхин.
Текст интервью, опубликованный вопреки прямому запрету героя, я не буду читать, как не читаю материалы вскрытых почтовых ящиков. Как говорят в американских фильмах про суд, прошу присяжных исключить данные улики из протокола и не учитывать их при вынесении вердикта, поскольку они получены с нарушением закона. Или иначе, я не покупаю заведомо краденные вещи.
Есть другая точка зрения. Многие считают, что Сергей Гуркин, как бы ни относиться к его политическим взглядам, как журналист поступил правильно. Анна Балала.
Прочитала уже в нескольких местах, что интервью плохих людей визировать не надо, а хороших непременно, иначе интервьюер – подлец и сволочь, а не журналист. Самоцензура? Не, не слышали. Свобода прессы? Не, не слышали. А также хорошо бы, конечно, в фейсбуковом месткоме уточнить списки плохих и хороших. Во избежание, так сказать. Ах да, и когда у журналистов, позиционирующих себя как либералов, читаешь про обязательность визирования интервью, хочется верить, что это стокгольмский синдром, а не искренняя убежденность.
Речь, впрочем, идет не столько о плохих и хороших, сколько о разных типах ньюсмейкеров. Александр Шмелев.
На мой взгляд, существует принципиальное различие между паразитами, живущими за наш счет, депутатами, чиновниками, ведущими государственных телеканалов и прочими, и всеми остальными. Первых можно сколько угодно троллить, ловить на слове, перебивать, раскручивать на неудачные высказывания, записывать без их согласия и так далее. Вторые, каким бы знаменитыми ни были, наоборот, имеют полное право запрещать публиковать какие-то свои слова или соглашаться, но лишь при условии 150 редактирований и согласований, или как-либо еще защищать свое privacy. Они нам, обществу, ничего не должны. А первые должны и еще как. Это различие кажется мне крайне принципиальным.
Денис Драгунский.
Разумеется, ньюсмейкер имеет полное право запретить публикацию, потому что он субъект авторского права. Если же запрещенное интервью попало в печать, то оно автоматом становится неизвестно чьим интервью и не подлежит обсуждению по существу, как любой слив незаконной прослушки.
Многие с этим спорят. Ксения Лученко.
Но давайте представим, что Соловьев или Прилепин дали интервью «Кору» «Новой газеты», а потом попытались запретить публикацию. Вы уверены, что писали бы то же самое про журналистскую этику? Так и вот, этика игнорирует и политические позиции, и интеллектуальный уровень обеих сторон. Интервью было, это не тайная запись, диктофон был включен открыто, она знала, что говорит журналистам и что текст будет опубликован.
Александр Черных.
Если человек соглашается на интервью с журналистом, он априори соглашается с тем, что ему будут заданы любые, самые неудобные и неприятные вопросы. Человек, разумеется, может прервать интервью со словами «Мне не нравятся ваши вопросы». Это тоже ответ. Но он должен быть готов к тому, что этот ответ будет озвучен. Публиковать такой разговор можно. Если человек согласился на интервью, он тем самым дал согласие и на публикацию всего им сказанного, даже включая слова «Мне не нравятся ваши вопросы, и я запрещаю публиковать этот разговор».
Есть и попытки прийти к компромиссному мнению. Иван Курилло.
В вопросе, можно ли публиковать интервью, на которое интервьюируемый сначала согласился, а потом оно пошло не так, я все же считаю, что запретить публиковать сказанное тобой нельзя. Однако к тексту такого нередактированного интервью нельзя относиться так же, как к продуманному тексту, написанному и подписанному автором. Мы все можем сказать что-то не точно, а в запале можно ляпнуть что-то такое, что ты на самом деле не думаешь. Нельзя на одной неточной фразе строить свое собственное здание и приписывать эти взгляды автору этой фразы.
Иван Колпаков.
Про Алексеевич. Первое. Самое поразительное – это то, как много оказывается среди русских журналистов и им сочувствующих поклонников согласования интервью, явления вреднейшего и мерзейшего. Пусть Господь вам всем в наказание посылает максимально дурацких ньюсмейкеров. Второе. Я бы это дерьмо, конечно, не стал публиковать.
Собственно, помимо истории с публикацией интервью в другом издании, чем то, для которого оно бралось, частая претензия к Горкину – сам характер его вопросов, из-за которых Алексеевич назвала его пропагандистом. Остап Кармоди.
Я прекрасно понимаю, почему Алексеевич не хотела это публиковать. Я также очень хорошо понимаю, почему «Деловой Петербург» и не стал это публиковать. Я обычно за публикацию всего и вся, но тут я бы сделал исключение. Чего я не понимаю, так это почему она после третьей минуты не встала и не ушла. Это не интервью, а разговор Вышинского с обвиняемым. Со стороны журналиста нет никаких вопросов, сплошные утверждения, по большей части ложные.
Андрей Архангельский на «Кольте» пишет о том, что с пропагандистами лучше не общаться.
Отгадка тут проста. То, что интервьюер кокетливо называет диалогом, лишь притворяется им. На самом деле это разновидность символического насилия, которое хочет добиться не истины, а окончательной победы, взгромоздиться на вас, отхлестать словами.
Как бы то ни было, интервью уже превратилось в своего рода феномен. Каждый может увидеть в нем свое, от доказательства измены Алексеевич гуманистическим ценностям до примера противостояния пропаганде. Наконец, последний сюжет недели – возможный запрет мессенджера Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров направил создателю Telegram Павлу Дурову послание, в котором недвусмысленно пригрозил блокировкой ресурса в России.
В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован.
Ситуацию немедленно начали комментировать чиновники. Советник Путина Герман Клименко посоветовал всем пользоваться теплым ламповым ICQ.
В России только функционирует более 30 мессенджеров. Самый известный из них – ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую ВКонтакте, ICQ.
В Телеграме мнения разделились. Кто-то считает, что опасности нет. Телеграм-канал «Низыгорь».
Не обращайте внимания на Жарова. Человек находится в ожидании отставки. Вот и продлевает свои дни как может, напоминает о себе.
Кто-то воззвал к Рамзану Кадырову. Телеграм-канал «Постправда».
Давайте устроим флешмоб хэштег «Рамзан, защити наш Телеграм».
И телеграм-канал Кадырова действительно отозвался.
Сейчас в интернете активно обсуждается тема блокировки Телеграма, так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык. Не хочется, чтобы Телеграм блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны, готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграма могут обсудить возможные варианты решения проблемы.
Разумеется, в Грозном. Где же еще? Запись Кадырова вызвала прилив энтузиазма. Телеграм-канал «Кремлевский мамковед».
Кадыров заявил, что не хочется, чтобы Телеграм блокировали. «Ребят, расходимся, нас не закроют, а Жарова еще и заставят извиняться».
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков. А мы вернемся к одному из его сюжетов – телефильму Оливера Стоуна о Владимире Путине, который на этой неделе увидели российские зрители. Слово Елене Поляковской.
Особый интерес Стоуна к авторитарным лидерам общеизвестен. До Путина героями фильма «Воскароносного американца» были Фидель Кастро и Уго Чавес. С Путиным он познакомился в 2015 году, когда режиссер приехал в Россию для подготовки к съемкам игрового фильма «Сноуден» о бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене. В течение 2 лет Оливер Стоун записал порядка 20 часов интервью с Владимиром Путиным. В том варианте, который увидел зритель, осталось 4 часа разговора. За рубежом новую работу Оливера Стоуна восприняли, мягко говоря, без восторгов. Российским гражданам Об их президенте американский кинорежиссер тоже не сказал ничего нового, считает президент Арт-Док-Феста документалист Виталий Манский.
Можно ли это воспринимать как документальное кино?
Ну, я думаю, что в этом вопросе нужно подходить так, как это заявляет сам автор. Он это заявляет как интервью. И я думаю, что это абсолютно не случайно, потому что интервью весь фильм и исчерпывается. В нем нет обязательных для кинематографа составляющих, как образ, как драматургия, как пространство размышлений. Притом даже интервью весьма такое подчиненное. Здесь автор выступает в роли среднего журналиста ВГТРК, конечно же, не позволяющего себе сомнения, спор, несогласие. Задан вопрос, получен ответ и никакой реакции. Поэтому это, конечно, не документальное кино в каком-то, так сказать, более фундаментальном понимании этого слова. Тем не менее, это интересный продукт, потому что закрытая жизнь нашего, так сказать, гаранта, она всегда вызывает повышенный интерес к любым щелям, которые, так сказать, появляются для возможности заглянуть куда-то. Но, в принципе, это обманка, потому что никуда мы не заглядываем. Все интервью сделаны, в общем говоря, в известных, понятных пространствах, в которых никогда толком президент и не бывает. Это, в общем, в каком-то смысле подмена документалистики.
На какого зрителя рассчитан этот фильм? На нашего или на западного?
Я убежден, что когда администрация президента давала согласие на этот проект, а, в общем говоря, подозреваю, что это все-таки был проект инициирован стороной Стоуна, его продюсерами, она, конечно же, просчитала все за и против и поняла, что этот проект им нужен. Им нужен как элемент выборной кампании, как элемент определенного, так сказать, поднятия статуса российского президента, потому что здесь возникает такая аллюзия, что, дескать, посмотрите, насколько востребован наш президент в мире, что оскаровский лауреат приезжает специально, и вот, ну и так далее. Поэтому это, конечно, для российской стороны это российский проект, и они полностью рулили этим проектом и его выстраивали в том виде, в каком он им нужен. А интерес Стоуна был в том числе и коммерческий, потому что проект где-то продается, где-то участвует, но зарубежная и в первую очередь американская аудитория крайне негативно отнеслась к этому проекту. Я, в общем, даже не помню, чтобы такое единогласное было осуждение документальной программы телевизионный, хотя про Стоуна уже все понимают, и оценка его вполне, так сказать, понятная в американском истеблишменте, его эти левацкие истории с Кастро, где еще не все было ясно, а потом Уго Чавес, а вот сейчас он там собирается ехать снимать иранского президента, ну, в общем.
А в Северную Корею Стоун не собирается?
Ну, это видимо, в планах. Я думаю, что в Северной Корее, когда ему тоже будут рассказывать о том, что третьего Кима избирает народ на честных, прозрачных выборах, он тоже скажет, что да, понятно, теперь у меня нет вопросов.
35 лет назад, тогда еще маститого режиссера Оливера Стоуна, впечатлила история голодовки советских политзаключенных в мордовском лагере. А в августе 1982 года Оливер Стоун даже написал Александру Гинзбургу письмо. Здесь важно вернуться уже не на 35, а на 50 лет назад. Советский диссидент Александр Гинзбург был арестован в январе 1967 года за 5 дней до свадьбы с Ариной Жалковской. За свое право узаконить отношения жених и невеста боролись вместе. Он в заключении, она на свободе. Арина работала тогда в МГУ и преподавала русский язык иностранцам. Решив, что идеологически невеста диссидента ненадежна, ее выгнали с работы. Александр Гинзбург, узнав об этом, объявил голодовку, потому что его невесту уволили как жену Гинзбурга, а брак заключить им не разрешали. К Гинзбургу присоединились другие политзаключенные лагеря. Это были люди разных идеологических взглядов, разных национальностей, разных судеб. Голодовка продолжалась 25 дней. В результате заключенные все-таки добились справедливости. И 21 августа 1969 года Арина и Александр Гинзбург поженились в мордовском лагере. Уже позже эта голодовка была подробно описана в книге, которая так и называлась «История одной голодовки». А спустя несколько лет в маленьком театре недалеко от Бродвея был поставлен спектакль «Зэкс» – «Зэки». Постановка шла недолго, и профсоюзы не разрешили сделать запись спектакля. И в результате не все смогли его посмотреть. Многие знакомые потом обращались к Гинзбургу с просьбой познакомить их хотя бы с текстом пьесы. Был среди них и кинорежиссер Оливер Стоун. Он был одним из тех, кто выступал в поддержку Гинзбурга, когда он сидел в лагере. Александр Ильич отправил ему текст, и через некоторое время, ознакомившись с ним, уже в Париже Гинзбург получил письмо от Стоуна. «Дорогой мистер Гинзбург, возвращаю вам ваш экземпляр пьесы «Зекс». Благодарю вас за то, что вы дали мне возможность с ней познакомиться. Она меня очень тронула. Я думаю, что этот текст поможет мне также еще разобраться в том невероятном хаосе, который сейчас царит в вашей стране. Спасибо Богу, что он может привести нас к высшей мудрости и предоставить убежище даже в тяжелые времена голодовок. Храни вас Бог». Оливер Стоун, 9 августа 1982 года. Вероятно, интерес американского режиссера к пьесе, рассказывающей о голодовке советских политзеков, был совсем не праздным. Что же произошло со Стоуном за эти годы? Он полевел? Обращаюсь я с вопросом к документалисту Виталию Манскому.
Нужно понимать, что между левыми в мире и левыми в левых странах существует глобальная дистанция. И, конечно, американские леваки, и уж тем более европейские леваки, они куда более цивилизованные, они куда более образованные, они куда более демократичные, либеральные. Но это происходит потому, что для них левая идея является абсолютной теорией. А для России и Советского Союза, наследницы, левая идея является практикой жизни. Поэтому у нас левые это диапазон от там Зюганова, Проханова и прочих товарищей. Левая практика – это насильное уравнивание всех, и любое несогласие с генеральной линией тебя переводит в статус изгоя в лучшем случае, а вообще говоря, ГУЛАГ и далее по списку. Поэтому Стоун, будучи западным леваком...
Но он был когда-то правым.
Вся его правизна, она настолько правая, что уже, так сказать, оказалась на краю левых позиций. В этом есть тоже определенный парадокс политически активных людей. И ведь не случайно в нашей политической повседневности немало правых яблочников оказались сейчас крайне левыми членами «Единой России». Но, опять же, повторюсь, это вот такие казусы политической жизни, которые, ну, являются единственной реальностью политического ландшафта, который не существует в российской действительности.
Говорил документалист Виталий Манский. В США фильм Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» был показан 12 июня. В этот же день были задержаны более 1000 протестующих в Москве и Санкт-Петербурге. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О фильме Оливера Стоуна высказались блогеры и Виталий Манский. А теперь слово телекритику. Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот Глеб Павловский говорит, что этот сериал нужно смотреть как любовный фильм, как любовное признание Оливера Стоуна Владимиру Путину. И, собственно говоря, ничего другого там нет. Что вы скажете?
Я отчасти соглашусь с господином Павловским, потому что действительно, если определять жанр этого сочинения, которое, так сказать, проходит по ведомству документальных фильмов, это, конечно, ода. Это правда, это ода, это любовное признание, это все что угодно. Кроме того, что это тщательное какое-то кропотливое расследование. И знаете, что меня удивляет вот в этом черно-белом сочинении? Меня удивляет качество вообще его, потому что если не знать, что фильм делал такой оскароносный режиссер, как Оливер Стоун, то создается впечатление, что это какой-то начинающий такой не самый талантливый человек, который решил взять интервью у лидера великой державы. Потому что качество текста, качество вопросов и вообще весь контент, качество картинки, качество монтажа, качество сценария и драматургии, которая отсутствует вместе с каким-то конфликтом, интригой, которая необходима для такого масштабного сочинения. Это все, так сказать, ниже уровня разговора. Тем не менее, это случилось, и мы должны как-то это анализировать. Значит, мне кажется, что самое важное, главное, посыл, который мы услышали, если брать четырехсерийный фильм Оливера Стоуна, прямую линию президента, его невероятная активность на федеральных каналах, его много каждый день, он встречается с различными референтными группами, то, конечно, это начало предвыборной кампании. Вот здесь, мне кажется, уже он мог отвечать на этот вопрос на прямой линии, не отвечать, а вот этим фильмом и по совокупности его мелькания и мельтешения в телевизоре, это, конечно, начало президентской кампании. А вообще все это такая расширенная паркетная хроника, не более того. Кремль, Сочи, загородная резиденция президента. И знаете, что удивляет? Что все-таки был доступ к телу, была какая-то возможность что-то такое хотя бы сказать или понять, или создать какой-нибудь цельный образ Путина. А вместо этого, вот единственное, что мы, ну, во всяком случае, мы, так сказать, на родине интервьюера узнали новое, это то, что у Владимира Владимировича, оказывается, есть внуки. И вот это вот совокупление шаблонов, как сказал бы Набоков, вот это вот, конечно, изумляет больше всего. Ну, а по частностям, если говорить о том, были ли какие-то всплески живого, да, ну вот по частности можно заметить, что тон обиженный, вот одновременно обиженный тон Владимира Владимировича, он очень обижен на Соединенные Штаты, которого называют не иначе, как наши партнеры, почему-то. С одной стороны, очень обижен, а с другой стороны, он очень хочет быть вместе, он хочет дружить, он хочет совместный бизнес, совместную борьбу с терроризмом. Вот он хочет все совместное при вот этом вот градусе обиды, который был продемонстрирован. Живых моментов было немного. Вот в частности, мне показалось, из живых моментов, когда вспоминает Стоун о Ельцине и о Горбачеве, то есть он не говорит плохо, но настолько не говорит хорошо вообще и никак, что понятно, что эти два персонажа, Ельцин в том числе, как-то его не очень воодушевляют. И вот был такой смешной эпизод, когда Стоун говорит, вот вы на параде сидел Горбачев, я это видел, а вы даже с ним не поздоровались. И Путин так простодушно говорит, я его и не заметил. Вообще, вы знаете, главное, вот мое ощущение, это не интервью, не диалог, а это два монолога. Вот Путин говорит о том, о чем он говорит всегда, о величии России, о том, какая это замечательная страна, а что он говорит о том, какая плохая страна Америка и как она не любит Россию. И вот они идут вот так вот параллельным курсом, изредка пересекаясь. Если еще говорить о каких-то живых моментах, вот мне показалось, был такой довольно странный сюжет, когда Путин сидит в своем кабинете, там устраивается телемост, и ему через посредством телемоста докладывают представители Минобороны и МЧС. Вот у меня было ощущение, что Оливер Стоун никак не мог понять, что там происходит. Но не только Стоун, но я думаю, что и не мог понять переводчик, потому что когда какой-то человек там стал говорить о том, что мы проводим мероприятия по развитию успеха, то я увидела лицо переводчика, который не сразу сообразил, а что нужно переводить. Это вот по поводу серии мероприятия по развитию успеха. И вот что он долго смотрел, смотрел, а там же самолеты мелькают. Он говорит, а самолет-то настоящий? И Путин так гордо отвечает, да, это все происходит в режиме реального времени. А вот это вот черно-белое кино, я не знаю, какие будут рейтинги, но, конечно, вообще не было ни одного вопроса, который бы хоть как-то напряг Путина. Зато было очень много комплиментов, там типа «Вы настоящий великий сын России». А в чем заключается величие сына и России, как-то Оливер Стоун не счел нужным как-то это подробно объяснить. Еще знаете, что вот мне кажется, я во всяком случае обратила внимание, это и так было понятно, ну, поскольку я каждый день смотрю телевизор, а, соответственно, я каждый день вижу Владимира Владимировича. Но вот здесь, когда это собрано, вот так сказать, воедино такое обилие материала, он живет абсолютно в каком-то своем мире. И когда, допустим, заходит вопрос об Украине, то он говорит о том, что бегство Януковича – это просто действие для тех, кто хочет оправдать переворот, там был силовой захват власти. Это те мысли, исходные мысли, которые мы слышим регулярно у Шенина, у Норкина, у Соловьева. Это то, что положено говорить. Положено говорить, да, был еще такой момент, когда заговорили о том, что происходило в Крыму, и стояли ли там российские... Как-то он так забавно ответил, Путин, что да нет, специально как бы никого там не было. Ну, просто мы помогли людям в Крыму спокойно провести выборы. Теперь это называется так. И, собственно, это мы тоже слышим регулярно на этих наших замечательных ток-шоу. В общем, я думаю, что, наверное, Кремль доволен этим четырехсерийным фильмом, который больше напоминает спецоперацию, а не телевизионный документальный фильм. Ну, потому что мало того, что это оскароносный режиссер, это представитель вражьего стана, который так хорошо относится к Путину. И знаете, что забавно? Обычно конкуренты на соседних каналах, а у Первого канала главный конкурент, конечно, это канал «Россия», что бы то ни было, вот здесь вот патриотизм весь куда-то утекает, куда-то в сторону, и никогда они не говорят об успехах друг друга. И вдруг Соловьев нарушил этот негласный запрет, и он заговорил о том, что это такой вот фильм замечательный, и все тут же, особенно Никонов почему-то вообще выделяется, и тут же говорили о том, что какой у нас замечательный президент, самый могущественный, самый известный человек в мире, и это вот, несомненно, такая наша всеобщая победа. И это правда победа в том смысле, что, если считать, что это начало предвыборной кампании, а это, я так думаю, так, конечно, то ведь главный избиратель Владимира Владимировича – это телевизор. Зритель. Поэтому все внимание уделяется телезрителю. А уж как телезритель смотрел этот фильм, увидим рейтинги.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.